Мир вам, братья и сестры, друзья. Позвольте напомнить текст, который мы читали вчера. Прочитаем его. Несколько слов, с вашего позволения, скажу о том, о чем мы вчера говорили, что была некоторая связь с сегодняшним днем. И сегодня будет небольшая часть из общего раздела тем, которые были подготовлены представить вам. И затем будет возможность, конечно, порассуждать. Я понимаю, друзья, что вопросов много возникает, это и хорошо. Вопросы возникают тогда, когда мы думаем. Простите, я радуюсь тому, значит, цели я достиг, мы думать начинаем, извините. Я не говорю, что вы до этого не думали, простите. Но это всегда правильно, что все-таки мы думали и размышляли. Итак, 2 Петра, 1 глава, стихи с 19 по 21. Я напомню, мы их вчера читали. Петр пишет. И при том, помните, мы говорили, мы имеем Христа, и вместе с этим еще. Что мы еще имеем? И при том, мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи люди, будучи движимы Духом Святым. Общая тема наших с вами рассуждений на это время, которое Бог подарил нам возможность друг другу, это взаимоотношения согласно Писанию. Тема была вчера представлена, вы ознакомлены с ней. Но предложил такой путь в теме взаимоотношения согласно Писанию. Все-таки правильно говорить сначала о Писании, а потом смотреть, как строить отношения по Писанию. Мы говорили с вами, рассуждали вчера об очень интересных вопросах. Но больше они, согласитесь, такого академического, может быть, плана, как, может быть, скажем, лекционного. Но, согласитесь, то, о чем мы говорили, оно все-таки где-то сидит в нашем сознании, и возникают вопросы, и нередко они влияют на наше поведение, на наши взаимоотношения, на наше восприятие других людей. Поэтому желание было коснуться этих вопросов. Общая вот, концепция моего или идея моего рассуждения очень простая. Вот вчера и сегодня мы говорим о том, в целом, что такое Писание. Вечером, даст Господь, завтра утром, это красота и ценность послушания Писания. А потом уже конкретно взаимоотношения. Вот так идут рассуждения. Темы-то разные, но принцип вот такой, вот такая последовательность. Поэтому сегодня у нас продолжение вчерашнего рассуждения. Мы говорим о Писании. Если вы помните, то вчера мы коснулись очень сложных вопросов, вроде бы простых, но они очень важны для самих себя еще прояснить. Как мы воспринимаем их? Помните, мы говорили первое, что такое Писание, что мы понимаем под Писанием. Мы также говорили об авторитетности Писания, то есть насколько мы ему можем доверять. И говорили еще о достаточности Писания, то есть достаточно ли Писания или нам нужно что-то еще. Но с вашего позволения несколько ремарок позвольте сделать по последней части, и сегодняшнюю нашу тему я представлю немножко позже. Очень важная деталь, достаточно ли Писания или верующим сегодня надо что-то еще. Нужны решения соборов, нужны решения, может быть, опытных служителей. Повторю, я не против этого выступаю. Я вчера постарался, насколько это возможно, ясно показать, на чем мы опираемся. Нужны, как смотреть на откровения, которые люди могут посылать, вернее, люди могут получать, простите. Как смотреть на сны, пророческие вещи, вам это знакомо, да? Как смотреть на водительство Духом Святым? Одну маленькую деталь я упустил, позвольте ее добавить к этому. Это пророчество. Вот. Ну, есть пророки, вот они предсказывают одно, другое, третье будет. Есть деноминации в христианстве, которые очень особое внимание уделяют пророчеству. Как на все это смотреть? Общая мысль, я думаю, вам была представлена вчера. Надеюсь, что вы не забыли. Ночь была свежая. Думаю, что оно сохранилось, не выветрилось. Это не жаркая погода. Мы жили в Азии, там 40 в тени по Цельсию. Там мозги слипаются, надо еще проповедовать. Ну, погода здесь не такая. Друзья, очень важная деталь. Вы помните, что мы говорили, Бог может давать сны. Бог может давать откровения. Дух Святой должен руководить верующими людьми. Бог может давать пророческое слово, правда, друзья? Но очень важная деталь, абсолютно все, с чем мы соприкасаемся, мы проверяем не своей головой, это очень ценно, друзья, не книгами какими-то, не сонниками. Вы знаете, что такое? Знакомо, да? Мы этим не проверяем все это. Мы цитировали пророка Исаию. Если что-то или кто-то не говорит так, как вот это слово, нет в них света. Пожалуйста, друзья, это ясное указание текста Священного Писания. Поэтому, друзья мои, будьте очень в этом вопросе очень осторожны. Ну и маленькая ремарочка еще, это она не относится ни к вчерашней, ни к сегодняшней теме, но очень важна. Вот сидит здесь гвардия, которая будет увеличиваться и увеличиваться. Это те, кто вам сегодня огромную проблему делают. Потому что вы тоже, когда были маленькие, тоже делали проблему вашим детям. Не так, бабушки и дедушки? Так оно было. Ага, посмотрели, поворачивается. Точно моя бабушка так вытворяла? Точно. Они плохо себя вели, и маму с папой не слушались. Не только мама, и бабушка, и дедушка. Но они выросли, они стали хорошими. Друзья дорогие, дети должны быть с нами. Но на один фрагмент хочу обратить внимание. Вчера мы его коснулись в ходе рассуждений. Я очень прошу вас, это моя просьба, как вы на нее отреагируете, it's up to you. Это ваше решение. Я не имею права требовать, но будьте внимательны. Детям читайте Библию, которую вы читаете. Детям читайте Библию, которую вы читаете. Пожалуйста, не надо называть детская Библия. Не формируйте в детях представление, что есть детский Бог, а есть взрослый Бог. Вы понимаете? Будьте очень в этом вопросе осторожны. Извините, дети, вы не представляете, вы думаете, что они вот такие, извините, они понимают больше, чем вы думаете, что они могут понять. Поэтому читайте взрослую Библию, даже неплохо, что вы с ними по-взрослому разговаривали. Ой, как эти холесенький такой. Простите, пожалуйста, не надо этого. Сынок, ты зачем это делаешь? Пусть ему там, он еще говорить не может, вы понимаете? Говорите с ним взрослым языком. Ну, не кричите, это вопрос, не, пожалуйста, не путайте одно с другим. То есть разговаривайте, как вы разговариваете со взрослым людьми, понимая, что пред вами ребенок. Читайте взрослую Библию. Это маленькие ремарочки. Итак, в продолжение нашего рассуждения. У нас сегодня очень важный такой фрагмент, на который хочу, чтобы мы обратили внимание. Это раздел «Неизменность написанного слова». Мы говорили о том, что такое Писание, говорили об авторитетности Писания, говорили о достаточности Писания, достаточно ли его или еще что-то надо. Но возникает очень важный вопрос. Я думаю, что он у вас, возможно, долгое время стоял в памяти. Возможно, вы о нем думали. Я знаю, что сегодня много нам говорят. И на некоторый момент я хочу сегодня обратить внимание. Ну да, Библия права, ну все-таки давно написано. А где гарантия? Почему вы это Писание к себе применяете? Ну хорошо, мы читаем. Послание к Коринфянам. Вы что, в Коринфе живете? Нет. Зачем вы это послание читаете? Читать чужие письма в Америке это наказуемо. Вы это знаете, да? Может быть, соприкасались с этим. Так вправе ли мы, жители 21 века, читать то, что было написано в 1 веке, ну и ранее? Это важный вопрос. Итак, Библия была написана давно. Первыми получателями были не мы. На каком основании Библию мы применяем к себе? Снова хочу напомнить ранее изложенную мысль, которая, по сути, мое понимание, является альтернативой истине. Такое размышление. Поскольку есть разные понимания, толкования, в истинности которых трудно разобраться. К тому же Писание к нам напрямую не написано. Я об этом проиллюстрировал вам ранее. Но в таком случае давайте лучше искать водительство Духом. Он нас в сторону не уведет. Мы вчера немножко этого вопроса касались. Да, для людей это может казаться здравым, рациональным выходом. Ну, пусть нас Дух руководит. Ну, тем более, Библия написана в одном духе. Ну, здесь, знаете, любая ересь основана, христианская ересь, она, извините, нет такой христианской ереси. Ересь в христианстве. Я поправился, справился. Ересь в христианстве, любая, она основана на Писании. Так вот, я озвучил ту проблему, которая существует. Почему, друзья, об этом тоже говорю, мы дальше будем говорить о повиновении Писанию, о красоте послушания Писания, о наших взаимоотношениях, опираясь на Писание. Поэтому естественный вопрос возникает, подождите, давайте мы лучше о другом поговорим. Ну, может, давайте мы о трудах Дейла Карнеги поговорим, как оказывать влияние на людей, будем говорить о возрастной психологии, психологии конфликта и так далее, и так далее. Может, другими источниками будем пользоваться? Мое желание, друзья, показать действительно, прежде всего, самому себе и вам важность, ценность, авторитетность и завершенность, абсолютную завершенность Священного Писания и абсолютную достаточность. Ну, может быть, она достаточна, но можем ли мы к себе ее применять? Итак, вот об этом пойдут наши рассуждения. Библия – это правильно, но это в прошлом. И вот важная, друзья, деталь. Вам движение мормонов известно, да? Полное их название – Церковь Иисуса Христа, Святых Последних Дней. Ну, чтобы красиво звучало. Книга Морония. Ну, не знаю, доводилось вам читать или нет. Сама по себе идея очень уникальна. Очень уникальна. Мороний – ну, не только он, и движение мормонов утверждает, мы признаем Библию. Это правильный источник. Они ее не отрицают. Они ее не отрицают. Мне приходилось иметь тоже с ними коммуникацию, общаться. Да, мы понимаем, это все правильно, но Бог дал новое слово. Понимаете, вот тонкую такую деталь. Все правильно, мы не спорим, мы не отрицаем, мы уважаем. Да, это Божье слово, но это в прошлом. Предлагается книга мормонов. Друзья, это очень тонкая-тонкая деталь. Ну, я не могу отвлекаться, есть на этот счет что сказать. Но, друзья, это то, с чем мы соприкасаемся. Итак, несколько мыслей хочу приложить по данному вопросу. Неизменность написанного слова. Первое. Писание не изменяется из-за нашего сомнения в нем. От того, что дьявол подвергает сомнению слово Бога, еще в Эдемском саду, оно от этого не изменяется. Ни по своей силе, ни по своему действию. Я хочу сейчас привести текст, кстати, друзья, позвольте маленькую ремарочку сделать. Вчера я говорил об этом. Слайды будут меняться. Я благодарю братьев за их помощь. Может, свет потушить, чтобы было лучше просматривать, братья, если это возможно. Я думаю, будет удачнее, чтобы оно более ярко смотрелось. Да, замечательно. Значит, обращайте внимание на зеленый цвет, а вот то, что выше, это чтобы мы понимали, после чего мы об этом говорим, чтобы какую-то связь вы просматривали. Поэтому, пожалуйста, иногда может появляться немножко, ну, много информации, вы не читаете то, что помимо зеленого не читаете. Простите, пожалуйста. Ну, это чтобы связь была. Только для этого все это сделано. Хочу обратить внимание на текст Писания. Вы его хорошо знаете. Но, к моему большому сожалению, я выучил только вторую часть стиха, а первую не учил, к стыду моему. И от этого до конца не понимал смысл, который заложен в стихе. Евреям 4:12. Что написано? Слово Божие живо и действенно. Но что самое интересное, начинается стих со слова «ибо». Потому что? Потому что Слово Божие. Почему? Ну, об этом выше написано. Я хочу прочитать два стиха. Не только 12, но 11. И вот этот, коротко этот текст назвать «как прошлое влияет на будущее». Мы читаем. «Итак, постараемся войти в покой онный». То есть тот покой, о котором ранее написано. Так? «Чтобы кто...» по тому же примеру не впал в непокорность. А до этого написано, не будьте непокорны, как вот те непокорные, которые имели проблему. Помните, да, вот это размышление? Я своими словами это говорю. Так вот, очень важно. Было написано давным-давно. Они не послушали и в покой не вошли. Вы это же слово читаете, и если вы это слово не будете исполнять, вы тоже не войдете в покой. Но когда об этом покое было написано? Давно. И вот наш стих. Потому что, еще раз, давайте так, я перебил вас. Итак, постараемся войти в покой онный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность, потому что, ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Очень много, что есть сказать по поводу вот именно силы слова, но оно всегда действует. Поэтому для проповедника важно, братья, слово проповедовать. Маленькая ремарочка, мы пойдем дальше, она очень ценная, друзья. Наверное, вы тоже произносите, да, когда брат выходит проповедовать, послушаем Слово Божье. Вы слышали это, возможно, сами говорили. Братья, сестры, христиане, не говорите так. Не говорите так. И я поясню. Маленький пример, потом проясню эту ситуацию. В Одессе подходит одна из сестричек, которая посещала одну, вторую церковь, и говорит, у меня просто проблемы. И говорит, не знаешь, что делать. Мне Бог сначала одно сказал, а потом другое сказал. А то, что Он сказал, оно диаметрально противоположно. Вы понимаете? Ну, сегодня делай, а потом говорит, не делай. Так говорит, что делать? Ну, это интересно. Думаю, или у меня здесь что-то не то, или... Ну, говорю, а в чем дело? Вы расскажите, пожалуйста. Она говорит, я была вот в той церкви, там брат проповедовал, и Бог через брата мне сказал делать вот это. А потом через 2 недели я пришла в другую церковь. Брат проповедовал на эту тему и сказал, Бог мне сказал через этого брата, делай вот это. Вы понимаете? Тогда я понял, в чем суть проблемы. Братья, проповедники, вы Слово Божье только читаете. Мы можем читать. Но когда вы проповедуете, это не Слово Божье. Это проповедь Слова Божьего. Понимаете разницу? Пожалуйста, я просил бы, это ваше дело, друзья. Я не могу навязывать, вижу эту тревогу. Пожалуйста, не говорите, послушаем Слово Божье, имея в виду проповедь. Понимаете? Брат прочитает Слово Божье и будет проповедовать. Ясно, четко, понятно. Это одно, проповедники. Это очень важно. Если вы, я к себе тоже это обращаю, не можете свое мнение отличить от Божьего, раз, если вы не знаете голоса Божьего и не можете его отличить от других голосов, я прошу вас именем Господа Иисуса не проповедуйте. И вы понимаете, почему. Не выдавайте свое за Божье. Мне Дух открыл, мне Дух Святой открыл. Но когда начинаешь слушать, что ему Дух Святой открыл, понимаешь, что точно Дух открыл, но не Святой. Вы понимаете эту иронию? Пожалуйста, не надо прикрываться вот этим вот. Мне Дух Святой вот положил на сердце. Да лучше он тебе не ложил этого на сердце. Чище было бы твое сердце. Простите, я немножко, может быть, иронию, сарказм допускаю, но это не с целью кого-то унизить. Мне больно на это смотреть. А потом человек просто свое начинает говорить. У него есть какая-то идея, что-то увидел, что-то услышал, и вот он хочет это вам сегодня рассказать. А Библия ему не нужна. Ему просто нужно пару текстов прочитать, ну, чтобы не сказали, что он на Библии не основывается, а говорит, о чем хочет. Итак, важно, друзья, Писание не изменяется из-за нашего сомнения в нем, и мы обязаны понимать, что Слово Божье, оно всегда живо и действенно. Оно будет таковым. Поэтому, братья, если вы хотите, чтобы действительно Библия и братья, и в то же время отцы, мужья, если вы хотите, чтобы Слово, действительно жизнь ваша менялась, ваших семей, ваши отношения с детками, с женами, отношения в церкви, чтобы изменялось, я очень прошу вас, пожалуйста, помните, никогда к Слову Божьему ничего не допускайте, не добавляйте. Мы об этом будем говорить, о женах, мужьях, детях, обществе, церкви, чуть-чуть попозже. Итак, братья, если вы Слово Божье передадите неповрежденным, вот только тогда оно будет живо и действенно проникать до разделения души и духа, составов мозгов и будет судить. Не вы будете судить. Понимаете разницу, друзья? Не я буду судить вас. Да? Но когда Слово Божие неповрежденно передается, оно будет судить помышления, намерения, сердечные. Это первая часть. Второе. Дух Святой побуждал людей написать Слово, которое полезно для научения, обличения, исправления и наставления в праведности. Я подчеркну, Дух Святой, к которому часто апеллируют люди, говорят, ну вот пусть Дух Святой нами руководит. Так вот, помните, пожалуйста, что этот Дух Святой написал Слово и записал, что вот это Слово, оно полезно. Причем все Писание вдохновенно. Мы, помните, вчера говорили, не золотые стихи, а все Писание, даже те тексты, которые вам непонятны. Помните, это Божье Слово. Многие вещи в Библии мне непонятны, я открыто об этом говорю. Но от того, что я чего-то не понимаю, Слово не теряет силу. Чем больше погружаемся в Писание, больше понимаем. Хотя и остается еще масса неизвестного. Итак, друзья, Дух Святой написал Слово, и по этому Слову надо же почему-то определять. Ну как определить, правильно это от Бога Дух или не от Бога Дух, правда? Ну различайте духов, помните, испытывайте духов, Иоанн пишет в своем послании. Ну как их испытывать, извините, пожалуйста. Это, пожалуйста, не задавайте вопросы, это отдельная тема для разговора. Ну-то испытывать-то надо, так какой Дух тебе говорит? И вот немножко этот пункт хочу прояснить. Дух Святой побуждал людей написать Слово, которое действует. Первое. При этом Дух Святой предупредил, не добавляйте и не убавляйте. Один текст вы хорошо знаете, это Откровение, 22 глава, 18-19 стихи. Надо сказать прямо, что вот эти стихи, 18-19, напрямую относятся к книге Откровения. То есть к книге Откровения не добавляйте и не убавляйте. Но еще один текст очень важен. Притчи, 30 глава, 5-6 стихи. Послушайте, пожалуйста. «Всякое слово Бога чисто, Он щит уповающим на Него. Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Осторожно, братья мои проповедники, и все остальные, кто эту фразу употребляет, осторожно с заявлением: так говорит Писание, а так ли оно действительно говорит, как ты говоришь?» Вы понимаете серьезность вопроса? Прежде чем сказать «так говорит Писание», братья, дорогие, просите, попотейте, вникните, углубитесь, чтобы убедиться, что вот так точно говорит Писание, но не так, как вы хотите это представить. Мы хитрые друзья, с испорченной природой. Для того, чтобы вес своим словам придать, мы так говорим: Бог так говорит, Бог повелевает, Богу это нравится. В этих вопросах, знаете, у меня очень часто, я издаю открытый этот вопрос, но когда идет проповедь, я не могу выскакивать, это нехорошо, правда? Но когда к проповеднику подхожу и говорю: ты сказал, Богу это нравится. У меня вопрос: ты Бога сам спрашивал, и что Он тебе ответил? Извините, это не значит, что подковыряться, да, вот поддеть. Но зачем эти пустые слова, когда явно видишь, он свое желание спутал с Божьим и выдает за Божье. Этот микс вот этот передал, эту кашу, винегрет, извините. Ну зачем это делать? Итак, добавление к Писанию делает нас лжецами перед Богом. Помните, пожалуйста, братья. И не только братья, всех тех, кто пытается свое спутать с Божьим. А знаете, где учат всех лжецов? Знаете, да? Помните, Откровение, 21 глава. В озере Огненном. Братья, это не шутка, это не запугивание. Не добавляйте к Божьему. Вам знакома славянская поговорка «ложка дегтя в бочке меда»? Знакома? Вот то же самое, что мы делаем со Словом Божьим. Чуть-чуть своего добавили, и оно перестает быть истиной. Помните это, друзья. Осторожно со Словом Божьим. Вместе с этим я вновь говорю вот о втором пункте. Дух Святой побудил людей написать слово, оно полезно для научения и так далее. Еще один здесь пункт важный. Вопрос канона. Вам знакомо выражение? Каноническая Библия и неканоническая Библия. Слово канон – это стандарт, мерило, правило. Канонический – значит проверенные, правильные. Но почему я поднимаю этот вопрос? Мы говорим о неизменности слова. Это общий раздел, о котором сегодня говорим. Вы, наверное, встречали такую информацию, она, пожалуйста, сегодня нет никаких проблем, в интернете вы ее найдете. Нашли Евангелие Фомы, Евангелие Откровения Петра, и вроде бы поднимает католическая церковь вопрос, что надо вопрос канона пересмотреть. Ну, добавить, ну, все-таки авторитетные книги, да, вот, допустим, у Христа же был Фома, правда? Почему он не мог написать Евангелие или труды? Ну, Матфей написал, Марк не ученик. Иоанн написал, Петр написал. А почему другие не могли написать? Логично, друзья? Логично. Друзья, как на этот вопрос смотреть? Он не праздный. Друзья, вопрос канона, я свою тезис, свое заявление говорю, он закрыт. Не делайте Бога не понимающим или забывшим о какой-то книге. Вы понимаете, друзья, эту мысль? Ну, Бог, ну вот упустил, извините, Евангелие Фомы. Ну, вот сейчас его нашли. Друзья мои, ну, Бога на себя похожим не делать, если вы так поступаете, ну, Бог же не такой. Вот то, что надо было, да, книг много было написано авторами Нового Завета, но не все вошли в канон. Это отдельная тема для разговора. Но Богу угодно было, чтобы 27 книг вошли в канон. Пожалуйста, не надо здесь цифры рассматривать, 27, 39, какие символические значения. Пожалуйста, не надо делать этого. Но Богу угодно было, что были книги собраны. Друзья, но если это Божье Слово, Он побуждал людей писать и побуждал собирать книги вместе. Помните слова книги пророка Иеремии? «Я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось». Это Божье Слово. Поэтому вопрос канона закрыт. Много было написано книг, но угодно было Богу, чтобы мы имели то, что сегодня имеем. Следующий пункт здесь. Влияние Писания неизменно, навсегда. Это наш последний пункт сегодня, потом маленький итог, и на этом все. Вот до обеда. Итак, влияние Писания неизменно навсегда. Я скажу из того, что это правильно, что христиане применяют к себе книги, которые напрямую к ним не были написаны. И вот эта истина о том, что это нормально, что христиане, и не только нормально, это и правильно, что они к себе эти книги применяют, имеет два библейских подтверждения. И на них я хочу обратить внимание. Они очень важны и очень ценны. Первое подтверждение того, почему мы можем использовать Писание, которое к нам напрямую не написано. На каком основании? Очень важное свидетельство. Прежде всего, это свидетельство Христа. На одно слово, я обращу внимание, написано. Помните, когда дьявол искушал Иисуса Христа? Матфея 4 главе об этом пишет. Трижды Христос упоминал это слово, написано. Это слово «гегараптай», греческое слово, ни по-русски, ни по-английски, ни в русском, ни в английском нет такой грамматической формы. Поэтому его надо всегда объяснять. Это завершенное действие, но в греческом языке есть два завершенных действия. Аористное, так называемое, простите, это термин, мало они о чем говорят, и вот это так называемая перфектная форма, еще плюперфект, но оставим, это редко употребляемое. Так вот, два законченных действия. Вот аористная форма, допустим, «я сказал». И аористная, и перфектная форма «я сказал», все одинаково. То есть, но, извините, вот построение слов, оно по-другому звучит. Вот в первом случае «я сказал», если просто «я сказал», я не просто говорил, а «я сказал», то есть я передал какую-то информацию, и все. Просто «я это сделал, довел до конца». И никого не интересует, продолжается ли это действие дальше, понимаете? Вторая форма, вот это перфектно, о чем мы говорим, оно было однажды сказано и остается в силе, вы понимаете? То есть надо объяснять эту форму. Так вот, Христос три раза использовал именно вот это слово «написано». Что это значит? Оно однажды написано и остается в силе. Это не все. Очень важно, что все три цитаты, Христос отвечал дьяволу при искушении, все три цитаты взяты из книги Второзакония. Эта книга была написана где-то за два месяца до того времени, когда евреи перешли Иордан. Это предсмертное письмо Моисея. Бог повелел, напиши, повтори закон, второзаконие, то есть повторение закона. Если считать, что евреи вышли из Египта, где-то одна версия, 1290 год, до рождения Христа, другая, 1450, ну, округлим, где-то 13 столетий до рождения Христа была написана книга Второзакония. 13 столетий, 1300 лет. Важно отметить, что Христос на эту книгу ссылался, именно в Второзаконии. Послушайте, пожалуйста, дьявол, зная это, и зная очень хорошо, не дерзнул сказать Христу, это давно написано и к нам не относится. А мы это дерзаем делать. Еще одно, друзья, Луки, 24 глава, ну, на слайдах этого нет, вы можете это проверить, 24 глава, 45-47 стихи. Помните историю, когда Христос воскрес, сначала встретился с эммаусскими путниками, а потом со всеми учениками. Когда они, помните, такие в недоуменной, что, как, и вдруг является Христос, говорит им, мир вам, происходит у них встреча. И вот интересная фраза, тогда отверз, то есть открыл им ум к разумению Писания, братья, сестры, христиане. Семинария мозги не открывает к пониманию Писания. Она информацию вам дает. Помните, пожалуйста. Бог открывает разум к пониманию Писания. Ясно здесь написано. Он открыл ум к разумению Писания и стал им говорить. Интересно, та же самая фраза. Так написано, то же самое слово. И дальше. И так надлежало быть. То есть, если оно вот так написано, то так должно быть. И дальше на три вещи обращает внимание. Первое. Так написано, так надлежало пострадать Христу. Дальше, помните? Воскреснуть из мертвых. И третье, если вы помните, быть проповедану во имя Его покаянию и прощению грехов. Христиане, дорогие, это жизненно важная деталь для нас сегодня. Так призывать к покаянию или проповедовать покаяние. Есть разница, друзья? Это серьезный вопрос. Мы призываем к покаянию. Подождите, вы проповедуете покаяние. Понимаете значение слова? Так написано и так надлежало быть, проповедовать покаяние. Вот и думайте об этом те, кто проводит евангелизационные кампании. Но Писание ясно об этом говорит. Я понимаю, это вызывает вопросы, но я повторю, хочу выделить эту деталь. Вот это так написано, а раз так написано, поэтому оно так должно быть. Проповедовать Евангелие. Итак, это первое подтверждение того, что это правильно, это нормально, это хорошо, что верующие книги, которые к ним напрямую не написаны, жители 21 века, применяют к себе. Бог дает слово совершенное. Он даже написал, и это остается в силе. Это первое подтверждение того, что это правильно, что мы используем другие книги, вернее, книги, которые напрямую к нам не написаны. Второе подтверждение – это практика обмена новозаветными письмами. Колоссянам 4:16. Когда это послание прочитано будет у вас, то есть послание к Колоссянам, оно направлено было конкретно в Колоссы, когда вы его прочитаете, то распорядитесь, чтобы ваше послание колосское было прочитано и в Ладикийской церкви. А то, которое в Ладикийской церкви, прочитайте вы. Где у нас послание в Ладикийской церкви? Нету, но его Павел написал. Вот тот случай, когда говорим, что сама Библия говорит, что были книги написаны, но не все вошли в канон. Но, друзья, на детали обращаю внимание. Это личное было послание в Колоссы, а то личное послание в Ладикию. Так вот, обменяйтесь. Понимаете? Это нормально для научения, для наставления, обменивайтесь письмами. Это может быть не такой сильный аргумент, как предыдущий, но это библейский аргумент. Это Библия, это внутреннее подтверждение, так называемое. Позвольте маленький итог подвести, помолимся, и на этом все на сегодня. Итак, что означает Писание для нас? Насколько Писание является авторитетным для нас самих, для тебя лично? Ну, давайте, вот когда я говорю «для нас», я думаю, будет правильно, чтобы вы так себе адресовали «для меня». Потому что для нас – это для нас. То есть не для кого. Понимаете, да? Мы так иногда это воспринимаем. Насколько Писание является авторитетным для нас? Достаточно ли Писание для нас во всех вопросах жизни, семья, работа, бизнес? Достаточно ли его для жизни и развития церкви? Мы вчера об этом говорили. Изменилась ли ценность Писания со временем? Если оно, то есть Писание, является для нас Божьим Словом, достаточным и неизменным, пусть именно оно будет для нас критерием истины. По Писанию определять все. Если Писание против этого, пожалуйста, лучше это уберите. Мое мнение – это еще не мнение Писания. Друзья, я хочу одну мысль сказать, и она не записана, но вижу необходимость сказать об этом. Я очень надеюсь, что мое сердце вы услышите. У нас очень много принятого, каких-то традиций, обрядов и так далее в наших церквах. Снизойдите, но послушайте. Все то, что не соответствует Писанию, понимаете это заявление? Все то, что не соответствует Писанию, пожалуйста, уберите. Потому что это неправильно. Подумайте о ваших детях и внуках. Ревизию проведите. У нас так было принято. Но там было... Подождите, но это правильно? Если мы говорим, что Писание является для нас критерием, да? По Писанию мы определяем правильность наших шагов, решений и так далее. Кое-каких моментов мы позже еще коснемся. Так вот, если Писание – это критерий, друзья, проверяйте ваши обычаи, традиции и так далее. Это очень-очень важный момент. Дай Бог нам смирение перед Писанием, чтобы тогда, когда нам предстоит высказать мнение о каком-либо тексте Писания, но об этом тексте у нас есть ясное представление, как мы это думаем, чтобы мы не спешили его уверенно высказывать, ну я же это знаю, а поклонившись Богу, просили его еще раз проверить то, что мы знаем, правильно ли наше понимание, чтобы не ошибиться. Я ошибаюсь, мои ошибки повторяют мои дети и мои внуки. помните, пожалуйста. Поэтому никогда не поздно. Писание говорит, пока мы еще в живых, помните, Екклесиаст пишет, есть надежда. Если видите неправоту свою в каком-то вопросе, друзья, Бог дал нам благо, привилегию исповедать это, просить очищения. Я думаю, это будет очень правильно. Я думаю, сейчас мы помолимся, наверное, я совершу молитву, но, друзья, если, наверное, будет возможность у вас в группах тоже помолиться, но хотя бы, чтобы помолиться, чтобы Бог благословил нас, чтобы то, о чем мы слышали, это не значит, это я говорил, друзья, я это прекрасно понимаю. Я боюсь, чтобы свое добавить к Писанию, но это вы слышали, вы вправе с чем-то не согласиться. Опять-таки, если вы не согласны, будет правильно, чтобы критерием было Священное Писание. Я рад услышать ваше размышление. Если вы видите в чем-то мою неправоту, рад, я для этого здесь, чтобы вам послужить, а вы мне послужили. Но самое ценное, что хочу донести, что есть в моем сердце. Друзья, вот это в нашей жизни все, и выше этого нет ничего. Вчера цитировали 137-й Псалом. Бог превознес Слово Свое, дальше, помните? Превыше всякого имени Своего, понимаете? Авторитет вот этого Слова лежит на авторитете самого Бога. Это чтобы мы это всегда помнили. Если мы это принимаем, благо нам, жизнь наша в правильном направлении. Благословений вам. Аминь. Молитву потом или как? Или просите, как? Помолимся. Хорошо, друзья, давайте помолимся, пожалуйста. Отче святой и праведный, через Господа Иисуса Христа, Сына Твоего, нашего Спасителя, мы поклоняемся Тебе. Благодарим Тебя за то, что Ты не оставил нас блуждать в неведении, не оставил, не предоставил нас самим себе в поисках правильных шагов, устройства вот, в семье и так далее. Ты дал нам Твое Слово, под которым Ты полностью подписался. Авторитет Слова Твоего покоится на Твоем авторитете, на авторитете Бога Всемогущего. Об этом Ты говоришь в Своем Слове, об этом мы сегодня говорили, рассуждали, о неизменности Слова Твоего, о том, что оно навсегда. Ты Бог совершенный. Ты дал однажды Твое Слово, и никогда его менять не будешь, потому что Ты Бог, Ты неизменный, Ты все просчитываешь, Ты действуешь совершенно. Дела Твои велики, они закончены, они славны. Благодарим Тебя за это слово. И когда дальше мы будем погружаться в Твое слово, говорить о важности, ценности исполнения, погружения его в него, о, опираясь на слово Твое, будем говорить о наших взаимоотношениях. Господи праведный, я знаю, потому что Ты это во мне делал, что стыдно, больно будет нам, мы будем, может быть, возмущаться, протестовать, негодовать. И у меня была такая реакция. Но дай нам смириться перед Твоим Словом. Потому что, когда мы придем в вечность, Сын Твой это сказал, что Слово будет судить нас. Дай нам это помнить. Храни нас. Вот в этом дне, который будет продолжаться, дай, чтобы дьявол вот, в отдыхе нашем, в размышлениях, в играх, не украл то, что Ты уже донес до наших сердец. Пусть оно работает, изменяет нас и приближает к Тебе. Слава Тебе! Поклонение через Господа Иисуса Христа. Аминь.